Ну что, Кирилл, мне кажется, в фокусе остаются переговоры, и там много каких-то телодвижений и заявлений. Про статью в «Атлантике» поговорим.
Да, конечно, переговоры, переговоры, переговоры. Третий рейх переговоров, это мы все обговорим. И еще что, Телеграм, да?
Телеграм. Телеграм. Заблокируют ли Телеграм окончательно?
Да, и почему, и кому это нужно, и получится ли это. Ну чего, более-менее так, так.
Да. Ну и
Ага.
посмотрим, на что еще останется время.
Окей,
Ладно,
поехали,
поехали.
поехали.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня 13 февраля, пятница. И, как обычно, несмотря на пятницу 13, в нашем эфире традиционный разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Всем привет, Сергей, привет.
Ну что, продолжаем, мне кажется, говорить про вот этот, да, переговорный, так называемый трек, вокруг которого происходит некоторое количество интересных, если не событий, то заявлений. Но и событий тоже. Вот украинский дрон долетел до Ухты. Это очередной такой, может быть, не абсолютный, но в
Типичный
ряду их
переговорный трек.
относительно. Да. Часть переговорного трека. В Москве совершено покушение на довольно известного и значимого генерала ГРУ Алексеева. При этом одновременно из Украины мы слышим новости, что, возможно, Украина пойдет на проведение выборов где-то к маю этого года, чего как бы добивался Трамп. И что является, как кажется, уступкой Путину с его разговорами про нелегитимность президентской власти в Украине. И при этом одновременно еще последняя через американский журнал «Атлантик» как бы утечка из администрации тоже Зеленского о том, что администрация ищет формат, в котором она могла бы якобы уступить России не захваченные еще территории Донбасса. Вот как бы в какую картину все это складывается и как влияет на развитие, может быть, не переговорного трека, но на развитие конфликта точно.
Да. Трек просто я так посмеялся, что дрон оказался треком переговорным. Надо, я бы начал с публикации «Атлантик», журнала «Атлантик», которая вечером вчера разошлась такой широкой новостью, что в администрации Зеленского рассуждают как бы о передаче Донбасса и проведении референдума. Ну, вы знаете, я прочел статью, и там ничего такого нет, там нет никакой информационной бомбы. Это довольно цветастая статья Саймона Шустера о том, как он разговаривал с Зеленским в офисе в Киеве. Она такая очень патетическая, очень журналистски красивая, исполненная красивостей. И там, значит, как бы что-то такое говорится о том, что вот они думают в Украине, как они могут людям объяснить передачу территорий, и Зеленский говорит: референдум, мы готовы к референдуму, мы готовы к референдуму, готовы к выборам. Вот. Я бы на самом деле, что выделил в этом материале, да, и там нет никакого специального акцента. То есть Зеленский говорит: мы готовы к выборам, мы готовы к референдуму, но нам нужно, чтобы это было хорошее соглашение. Я не допущу как бы того, чтобы плохое соглашение предложить своему народу. А у Дональда Трампа скоро день рождения, но он не говорит про день рождения, говорит: скоро выборы. И он переключится, а он великий человек, ему надо до того, как он переключится, чтобы выиграть выборы в Конгресс, заключить это великое соглашение. Поэтому мы понимаем, как это ему нужно сейчас, и мы будем всячески стараться и очень его поддерживаем в том, чтобы он это сделал. Мы готовы к референдуму, но для этого нужно хорошее соглашение, нужно подписать гарантии безопасности. То есть на самом деле Зеленский там как бы продолжает ту же самую линию про то, что ему нужны некие твердые, неустные гарантии безопасности для того, чтобы выходить на референдум с этим вопросом. А без этого он не готов. И это как Мы как раз писали в нашем комментарии про треки, мы опубликовали на неделе комментарий, который называется «Три трека», и он как раз, мы, эта попытка такая разложить на кубике вот всю эту, весь этот хаос информационный. И как бы мысль главная этой статьи заключается, что есть три трека. Первый трек – это тот, за которым все следили последние две недели. Это переговоры в Абу-Даби. Этот тип переговоров хорошо известен в дипломатии и в урегулировании конфликтов. Они обычно по-английски называются pre-negotiations, то есть переговоры или technical negotiations. Это как бы переговоры о том, как будет выполняться соглашение о прекращении огня, как оно будет мониториться и, ну, и так далее. Это как бы технические переговоры по поводу соглашения, которое еще не принято. В этом трюк этих переговоров считается, что такие переговоры, они как бы, ну, вовлекают стороны, да, что стороны начинают думать о том, как это будет устроено, и таким образом перестраиваются как бы вот на идею принятия решения о прекращении огня. Причем, как показывают статьи, статья, собственно говоря, как бы нету подтверждения количественного, что такие вот pre-negotiations, что они действительно увеличивают вероятность заключения соглашения. Но считается, что вот они полезны как подготовка к нему. И то, что происходило в Абу-Даби, и фигура российского главного переговорщика, который за начальника ГРУ, это как раз вот, ну, такой тип переговоров. То есть мы за ними следим напряженно, вот в Абу-Даби, что будет в Абу-Даби, там за закрытыми дверями они разошлись, ничего нету. Так и должно быть, потому что там ничего не могло быть. Это переговоры, которые будут, ну, а у них там есть маленькое последствие обмен пленными, они будут иметь значение, если политическое решение будет принято, но пока политическое решение не принято. А дальше политический трек.
Они, простите, Кирилл, они стилистически, вот как вот то, как они происходят, что они не похожи на стамбульские переговоры. Это показательно или это как раз означает, что вот стамбульские переговоры были фиктивной попыткой политического трека, о котором вы сейчас будете говорить, а это чисто технические, и, собственно, поэтому они так неплохо и выглядят.
Но вы, кажется, сказали, что стамбульские были эффективной, частью эффективной...
Нет, фиктивные.
Совершенно верно. Стамбульские, да. Абсолютно верно. Стамбульские переговоры представляют собой фиктивный политический трек. То есть, когда стороны не собирались ничего подписывать, и им просто Трамп сказал, что вот он очень обидится, если они не встретятся. Но они встретились, но у них не было в мыслях что-нибудь подписывать, и они только, значит, продекларировали свои там свои позиции, плюнули друг другу в тарелки и разошлись. Вот. А это другое, это технический разговор, он даже может быть полезен, как бы, вполне, но как бы он может быть и пустым совершенно выстрелом, если политическое решение все равно не будет принято. Оно не принято. Дальше, говоря о политическом треке, мы отметили, вот как бы, что все считают, что центральная тема здесь, такая медийная тема, вот согласится ли Киев отдать Северный Донбасс Путину, потому что иначе Путин не соглашается закончить войну, согласится или не согласится Киев. На самом деле, как и как бы стало яснее, когда Зеленский своим таким закрытым брифингом, материалы которого разлетелись по нескольким центральным западным СМИ, он немножко взорвал эту ситуацию и, в общем, показал то, что и до этого было и ясно, что как бы затык не там. Зеленский говорит, мы готовы рассматривать вопрос о передаче Донбасса, если у нас будут надежные гарантии безопасности. И об этом стоит поговорить подробнее, потому что действительно, вот как другой материал Рераши на этой неделе, посвященный общественному мнению украинскому, в нем это разбирается, этот вопрос, что, ну, как бы без гарантии безопасности украинское общество не пойдет на передачу этих территорий. И референдум просто, ну, она не ответит, потому что как бы в ответ будет нет. да, и это поставит ситуацию совсем в тупик, потому что, как мы вот показываем в этом материале про украинское общественное мнение, но как бы Украина, украинское общество реально ненавидит и боится Путина и российскую армию, и считает, что это как бы, ну, для него совершенно экзистенциальная угроза, и оно не может поступаться здесь какими-то принципами, какими-то, да, идти на какие-то компромиссы, потому что оно видит для себя экзистенциальную угрозу. И это очень меняет оптику, да, и там мы говорим, что упрямый Зеленский, ну, не мы, а как бы принято рассуждать там западные...
Можно сказать так, Кирилл, можно ли сказать так, Украина должна, Украина хочет, украинское общество, получить экзистенциальные гарантии, и тогда будет готова искать компромиссы?
Ну, нет, экзистенциальные гарантии вряд ли можно получить, но нужно получить какую-то, ну, уверенность в... передышки, уверенность в том, что ты не просто так это сделаешь. И здесь я, как бы, чтобы пояснить эту логику, я перейду к тому материалу Рераши, который выйдет сегодня, и который конкретно посвящен как бы Восточному Донбассу и как бы цене этой сделки. Чтобы понять эту логику, нужно как бы иметь в виду, что и Россия, и Украина, обе стороны, ведут войну на истощение. Только это две разные войны на истощение. Логика российской войны на истощение заключается в том, что у России больше ресурсов, больше человеческого ресурса, больше экономического ресурса, и ей надо давить, интенсивно давить на украинскую оборону в надежде, что в какой-то момент та лопнет, потому что у них мало человеческого ресурса, меньше экономического и военного ресурса. И вот это одна война на истощение. Ты все время туда вбрасываешь ресурсы, и они должны в какой-то момент они создают критическую массу и проломят оборону, да, она рассыпется. Украина тоже ведет войну на истощение. Логика, формула этой войны прямо противоположная. Мы находимся в ожесточенной обороне, и наша задача перемалывать как можно больше ресурса противника, что в надежде, что в какой-то момент этот ресурс начнет исчерпываться. Да, то есть, как бы, есть асимметрия наступающей и обороняющей стороны. Наступающая всегда потеряет больше. Вот пускай русские наступают, а мы должны перемолоть как можно больше их живой силы и их ресурса. Надо сказать, что там некоторые аналитики говорят, это невозможно, у России почти безграничный ресурс, и Украине никогда не добиться здесь ничего. И тогда надо заключать соглашение. Такова логика Трампа, например. Но, как мы видим по данным, это не совсем бесполезная стратегия, и что Украине удается вывести баланс рекрутинга и потерь в ноль. Вот там, по данным британского Министерства обороны и ВСУ, 420 тысяч – это потери России за год, за 25-й год убитыми и ранеными, и 422 тысячи – это на рекрутинг новых контрактников. Уходит в ноль. В результате, скажем, там массированное российское наступление этой осени. Не хватило ресурса для тактического прорыва. Этот ресурс перемололи. Тактического прорыва не случилось. Дальше, значит, следующий шаг в этой логике. Если выживание Украины, военное выживание Украины, построено на вот этой логике войны на истощение, которая должна перемалывать российский ресурс, то так называемый поиск крепостей Краматорск-Славянск — это главный актив Украины, который, чтобы взять, Россия потеряет огромное количество ресурсов, потому что это самый укрепленный район. Он так и создавался, как такой рубеж, который Россия не сумеет проглотить. Некоторые военные аналитики говорят, что Россия сконцентрировала огромные вот для следующего наступления на двух направлениях огромные ресурсы. И если некоторые украинские аналитики говорят, и они говорят так, что если это произойдет, если Россия не сможет это сделать, если этот ресурс будет переломан, перемолот, то это вообще может быть перелом в войне. И у этого есть некоторое как бы основание у такого рассуждения. Они не только в военном отношении, они в экономическом отношении. И это вот тоже это все будет в том материале Рераша, который выйдет буквально через пару часов. Нам надо здесь остановиться. Мы же вечером говорим. Мне надо сказать, что он выйдет. Вер, вот здесь надо будет отрубить. Это будет, это все есть материалы, которые вышли на Рераша сегодня. Значит, экономическое основание. Мы пересчитали, сколько стоит живая сила Кремлю, российской стороне. Мы делали такие подсчеты в 2024 году для второй половины 2023, начала 2024 года. И тогда у нас получилось, что в расчете на год ее стоимость примерно 3 триллиона рублей. Потом мы делали в 2025 году по первой половине 2025 года, и у нас получилось, что это, ну, в годовом выражении 4 триллиона рублей. Дальше мы пересчитали в ценах сегодняшних. То есть что значит в сегодняшних ценах? Контракты, цена контракта эффективного продолжает расти. Она выросла с июня вот по конец января. Это, цена эффективного контракта, это имеется в виду региональные выплаты. Эффективная выплата выросла на 500 000 рублей. Я напомню коротко, как мы считаем эффективную выплату. Значит, у регионов разные там надбавки, ну, вот эти вот выплаты, которые они за подписание контракта дают. Причем они их поднимают, снижают. Мы поняли механику этого дела, что есть сколько-то регионов-лидеров, у которых самые высокие ставки. Мы считаем 24 региона, да, среди них богатые регионы типа Москвы, они всегда вот в этом списке лидеров присутствуют. Другие регионы ротируются, они поднимают ставку, попадают в этот список лидеров, некоторое время в нем болтаются, потом снижают ставку своей выплаты или просто не повышают ее, когда другие повышают, и таким образом они выпадают из этого списка вот лидеров. Так как можно подписывать контракт в любом месте, то люди едут подписывать туда, где выше выплаты. Может быть, не так далеко, но выше. Вот поэтому 24 региона, они дают тебе покрытие страны, что ты можешь в какой-то соседний регион поехать и подписать за большие деньги. То есть, таким образом, Кремль перераспределяет нагрузку на регионов этих контрактов, позволяя им то повышать, то понижать свое место в этом рейтинге. И мы считаем по 24 верхним регионам среднюю и говорим, что вот это более-менее тот бонус, по которому в среднем, скорее всего, набираются контрактники новые. На данный момент он составляет региональные выплаты 2 430 000 рублей. Вот это, ну, мы так примерно считаем, вот, что вот это вот тот бенчмарк, примерно, который стоит контрактник, и, вернее, его региональная выплата. И так мы рассчитываем, значит, известное количество убитых, ну, там оно приблизительно известно, но мы через проект медиазоны BBC и через другие там прикидки мы высчитываем, сколько примерно убитых, общие потери мы берем по вот данным британского Минобороны, высчитываем, сколько выплачивали раненым, погибшим, сколько денежное довольствие, какая группировка, мы взяли заниженные специально, мы все берем немножко заниженные цифры и бенчмарки, и группировку мы взяли 600 000, хотя, скорее всего, там 650 где-то тысяч. Значит, мы все это обсчитываем, и у нас получилось, что вот в сегодняшних ценах, в сегодняшних масштабах потерь убитыми и ранеными, стоимость живой силы в расчете на год, содержание вот этой армии наступающей в течение года, как это было в 2025 году, стоит более 5 триллионов рублей. 5,1 триллионов рублей, но на самом деле больше, потому что мы специально немножко все занизили, все данные, все прикидочные, ориентировочные, вводные. Понимаете, что такое 5 с лишним триллионов рублей? Это 90% всего бюджетного дефицита федерального бюджета прошлого года. Там 5,6. Если посчитать на 700-тысячную армию, что предположить, что 700-тысячная группировка в Украине, как говорит Сырский, например, то это получается почти весь бюджетный дефицит прошлого года. То есть, на самом деле, вот эта вот живая сила превратилась в один из самых дорогих элементов, самых дорогих элементов как бы военной машины. Она занимает огромный ресурс, убирает. Сможет ли Россия в следующем году позволить себе это еще наращивать? Это хороший вопрос. Но
в текущем? Не в 27-м, в 26-м.
В 26-м, совершенно верно. В следующем это потому что там, да, 25-й кончился. Вот мы рассматриваем наступление 26-го года. В этом году, да, совершенно верно. Но вернемся на шаг назад. Ну, 5 триллионов рублей. Да, ну, Путин, если даже будет подписано соглашение, Путин не распустит эту группировку, а будет на ее основе создавать профессиональную армию. Они там все останутся служить, а почему нет? Такие деньги еще не убивают. Поэтому мы считаем, что 1 триллион она будет стоить и в следующем году, в этом году, если будет подписано соглашение.
Но 4 1 триллион или 5?
Послушайте, если будет подписано соглашение, Путин не распустит группировку, а будет на ее основе создавать как бы боеспособную армию, которая потом пойдет дальше в Украине. Это принесет ему экономию. То, что войны не будет, то, что не надо будет новых нанимать, не надо будет региональные выплаты, не надо будет платить за убитых и раненых. И мы оставляем ему денег 1 триллион на это, на поддержание группировки. 4 триллиона он высвобождает. Теперь глядите, что происходит, если Украина отдает Северный Донбасс, как требуют Трамп и Путин. Она отдает важнейший актив, который должен был перемолоть эту группировку. И у Путина сохраняется боеспособная группировка в 600 тысяч, которая может потом снова начать наступление. А у Украины нет укрепрайона, который в ее логике... В той логике войны на истощение, которую я вот описал выше, является важнейшим активом. Этого укрепрайона нет, группировка есть, и Путин получает 4 триллиона рублей, чтобы сохранить стабильность в момент, когда ему грозит бюджетный кризис в связи с падением цен на нефть. Это очень выгодная для Москвы и для Кремля сделка. И нужно отдавать себе отчет, что она, это очень большая уступка военно-стратегическая Украины, и если Путин потом нападет опять, то люди, которые подписали это соглашение, будут как бы, ну, выглядеть историческими идиотами, да, и вся Украина будет выглядеть историческим идиотом. Ты отдаешь важнейшие ресурсы противнику, лишаешься тех немногих способов и механизмов, которыми ты можешь ему противостоять, да, вот этот вот этого принципа, вот попробуй проглоти этот поиск крепостей, ты им подавишься, а мы его отдаем, то есть не мы, а Украина. В общем, это очень тяжелая история, и она очень-очень стратегически для Украины опасна. Поэтому тут нет никакого преувеличения и нет никакого какого-то торга со стороны Зеленского. Действительно, это нельзя отдавать, не имея чего-то очень существенного взамен, не получив чего-то очень существенного взамен. И как бы этот баланс, подсчет вот плюсов и минусов, его нужно как бы хорошо осознавать. Это стратегически очень тяжелое для Украины решение. И очень-очень выгодное для Путина, которое действительно создает для него ресурсы для нового наступления через какое-то время, когда он нарушит соглашение. А соглашение он нарушит, в этом во всяком случае убеждены украинцы и украинское общественное мнение.
То есть можно ли сказать, Кирилл, что сейчас мячик на стороне Трампа, который должен решить, хочет ли он мирное соглашение до там, своего дня рождения, промежуточных выборов и так далее, и вообще в этом году, но под американские гарантии.
Ну,
или нет?
Да, примерно так, примерно такой посыл у статьи «Атлантик». У того, что цитируется, как бы, у тех слов Зеленского, которые цитируются Шустером в этой статье, примерно так, что да, мы не можем подписать это, не имея надежных гарантий чего-то реального. И мы не будем это подписывать и идти на это. Ну вот, если это все будет такое бла-бла-бла, Трамп никогда ни о каких гарантиях безопасности Украине не говорит. Он эту тему просто игнорирует. Это что значит? Это значит, что он не собирается их давать. А если он боится их дать, то как можно принять гарантии безопасности от страны, которая боится их даже вслух об этом заговорить? О чем тут разговор? А без этого бессмысленно отдавать Путину такой огромный военный ресурс, стратегический военный ресурс. Да, он берет то, чем он должен был подавиться, он берет без боя. Ему просто передают это на блюдечке, приносят. И получает еще он 4 триллиона рублей, чтобы получше справиться с санкциями, которые наконец начинают его душить. Вот, и я вернусь сейчас, еще хочу вернуться на один такой завиток. Что важного я лично обнаружил в статье «Атлантик», в статье Шустера, это Зеленский там говорит в проброс, что мы готовы провести референдум, мы готовы провести вместе с референдумом выборы, я готов пойти, потому что это поднимет явку. Примерно такая там, и проброс дальше. И как бы это такое почти подтверждение того, что он собирается выставляться на этих выборах. Это важное событие, это важная информация, которая выскакивает из этой статьи. Вообще, как бы в украинском, и она возвращает нас к нашему обзору украинского общественного мнения и к некоторым важным эпизодам как бы этого обзора, важным мыслям, я бы сказал. Вот, как бы, да, мы сказали, что украинское общественное мнение очень четко настроено, очень четко сохраняется это видение конфликта как абсолютно экзистенциального. Отсюда очень высокое как бы здравомыслие. Мы видим, что ни коррупционный скандал, ни обстрелы и отключение электричества, они как бы не сломили этот дух, и они не лишили в глазах у украинцев Зеленского легитимности и вообще украинского руководства легитимности. Там с доверием у Зеленского все нормально, и там не видно провала, связанного с отключениями, с разрушенной энергетикой и с коррупционным скандалом. Но да, люди, которые поддерживают Зеленского, говорят, что они доверяют ему, да, среди них меньшинство хочет, чтобы Зеленский шел на следующие выборы. Есть одно такой взгляд, что вот мы воюем, у нас есть враг, у нас есть президент, который как бы возглавляет эту оборону, все нормально, мы противостоим, но в принципе, когда будут выборы, лучше другого президента, хватит. И это настроение, оно есть, и поэтому вот этот вот проброс Зеленского про то, что он пойдет, хотя мы помним, что в 2019 году он говорил, что на второй срок не пойдет, что принципиально не пойдет на второй срок. И правильно говорил. Здесь как бы есть проброс, что он собирается. И это конфликт, коллизия, которую нужно отметить, потому что, вот, как я сказал, это такая проблема для украинского общества. Есть, значит, такая теория в Украине, значит, противники Зеленского, они говорят, что, значит, это он договорился с Трампом, чтобы очень быстро провести этот референдум, и чтобы провести эти выборы практически еще на военном таком настрое и переизбраться. Есть такая теория, и статья в «Атлантик», она ее не опровергает, она такую связку как бы, не знаю, чувствуется. Ну вот такие, понимаешь, дела.
Но для этого все-таки Трамп должен дать Украине гарантии, чтобы там не хотел Зеленский с точки зрения своей собственной политической карьеры. А на это не похоже. И не похоже, что Путин согласится тоже на какие-то уступки, только потому, что его придворные экономисты вполне справедливо указывают ему на разнообразные экономические проблемы. И получается тогда, что все-таки мы сейчас увидим, видимо, попытку нового российского наступления.
Ну, посмотрим, что будет, но я хочу вернуться к нашему обзору к начала недели, заканчивающейся недели, которая называется «Три трека». И вот мы рассмотрели технический трек, политический трек, но там есть еще экономический трек. И это какая-то, вообще такая какая-то Панама. Там Дмитриев и Лыбков договариваются о какой-то программе сотрудничества экономического России и Америки на 12 триллионов рублей, долларов, на 12 триллионов долларов. Но 12 триллионов долларов, понимаете, что такое? Это 6 российских ВВП. Российский экспорт – это 400 миллиардов долларов. То есть эта сумма равна вот этому российскому годовому экспорту на 30 лет. Вот, не знаю, что какая-то Панама полная, но ясно, что из нее там Путин получит кучу плюшек, а с другой стороны, Дмитриев соблазняет, значит, девелоперов Кушнера и Уиткофа, что они там тоже на этом погреются костерка, и значит, вот они тоже давят, что такое, а Трамп, значит, скажет, о, 12 триллионов долларов американская программа сотрудничества, мы сдвинем Землю с орбиты и всякое такое, и озолотим наше западное полушарие.
Честно говоря, выглядит так, что каждая из сторон пытается друг друга немножечко обмануть, завлекая просто яркими перьями.
Да, конечно, но это и есть трампизм в его чистом беспримесном виде. Ну, как бы Трамп это популист, это Трамп хуже Жириновского, безусловно. И мы видим по этому году, что это такое в действии. Да? Это абсолютная безответственность, громкие заявления, перья в ушах и все прочее, и полная некомпетентность в ведении каких-то переговоров и каких-то стратегий. Все очень, очень просто. Да еще администрация, в которой все собачатся и борются за его внимание. А вокруг как бы все знают, что надо сказать Трампу, что он великий, а потом делай, что хочешь. Если у тебя как бы есть... Ну да, в общем... Такой принцип. А сильные знают, что Трамп всегда отступит, если получит противодействие, потому что он боится ввязываться в серьезную борьбу, он не умеет простраивать стратегии, поэтому он опасается. Если у него не получается как бы криком что-то добиться, то он и поджимает хвост. Это такая катастрофа Америки. Что тут говорить-то?
Да, вот как-то наш разговор пришел к тому, что на этом треке, собственно, никаких в действительности хоть немножечко позитивных новостей нет, но параллельно это разрушило мою конспирологическую гипотезу, касающуюся следующей темы, о которой я хотел поговорить. Потому что, но тем не менее я ее заложу. Она состояла в следующем. Россия начала блокировать, российские власти окончательно блокировать WhatsApp и YouTube, и в первую очередь Telegram, И мне показалось, а не происходит ли это потому, что в преддверии возможного все-таки какого-то мирного соглашения надо не столько, значит, продолжать воевать с независимыми медиа, сколько поставить под контроль и заткнуть вот эту турбопатриотическую оппозицию, точнее, турбопатриотов, которые могут стать оппозиция этому мирному соглашению. Но выходит, раз мирного соглашения нет на повестке, тогда я это все-таки сформулирую как просто вопрос, почему сейчас и зачем?
Ну, во-первых, я все-таки хочу сказать, что вот вы сказали, мирного соглашения нет на повестке. Я думаю, что это не так. При этом. Просто как бы, как вы справедливо заметили, когда, наоборот, есть ощущение, что мирное соглашение будет какое-то. Но в этот момент все хотят друг друга надурить. И вот сейчас происходит этот момент. Да, Трамп хочет торговать с Россией на 12 триллионов долларов, но при этом не дать гарантии Украине. Путин хочет получить Донбасс, но при этом, чтобы Украина не получила гарантий, ну, там, и он получил освобождение по санкциям. Зеленский хочет, не может, понимаешь, не может передать Донбасс без гарантий и хочет заодно переизбраться в президенты. У него такой пакетик. Вот, это вот как бы про то, что его не будет, я бы так четко не говорил, потому что, в принципе, на мой взгляд, оно очень нужно Путину. Очень нужно Путину, потому что ему будет очень сложно в этом году вот потратить эти самые 5 с лишним триллионов, а они вырастут до 5,5 или до 6, потому что цены будут тоже повышаться. И мы занизили контрактную армию. Ну, в общем, неважно, это про металлогию. Мы занизили численность группировки. Неважно про металлогию. В общем, это будет там к 5,5 триллионам двигаться эта сумма. Это очень большие деньги. У Путина по тому году, 25-му, значит, сколько там, 5,6 и полтора, 7 с лишним триллионов в консолидированном бюджете. Если региональную дыру еще прибавить, то более 7 триллионов рублей в консолидированном бюджете – это дыра. Это 3,5% ВВП. Это ничего. А доходы упадут еще на там, 1,5 триллиона точно, а может быть и больше. И, в общем, это серьезное испытание будет этот год. И экономика будет валиться по многим параметрам. Поэтому он хочет, в принципе, я уверен, соглашение. Но он хочет получить Донбасс, вот эти территории, чтобы, ну, таким образом продемонстрировать некоторый триумф. Простите. Но при этом хочет территории, чтобы продемонстрировать вот некий триумф воли. И, ну, Украине тоже, конечно, нужно это соглашение, потому что там я вот говорю про то, как, насколько невыгодно и насколько стратегически опасна передача Северного Донбасса России, но мы помним, и это лежит на весах, и про разрушенную энергетику, которая будет в этом году отзываться целым таким веером экономических последствий, и про отсутствие людей, которых можно привлекать на фронт, недостаток живой силы, дезертирство. У Украины есть вполне резоны все-таки как-то... В общем, этот год будет нелегким для всех. Для России он будет очень нелегким. Я бы сказал так, что вот 24-25 год для российского наступления были комфортными. У России было больше ресурсов, она раскручивала свою машину, экономика росла, в бюджете было все нормально, ну, там был дефицит, но, в принципе, деньги шли, это было не критично. Значит, особенно 25-й год, когда еще Украина, к тому же, была лишена американской помощи. суперкомфортное наступление. Вот это кончилось, и это будет, если будет наступление, очень некомфортный год для российского наступления. То есть ты должен взять эти вот самые, эту цепь крепостей, положить там еще 500 тысяч человек, возьмешь ты ее, не возьмешь, непонятно. Скорее всего, это займет там даже не год, а полтора или два. И у тебя экономика, с экономикой там сжимается экономический ресурс сзади, и непонятно с живой силой, как ты, насколько ты сможешь пополнять. То есть, действительно, это будет как бы для России хуже гораздо, чем предыдущие два года наступления. Но для Украины это тоже будет очень тяжелое испытание, и мы не знаем его результат. Может быть, действительно развалится фронт. Ну, мы не знаем. Так что это не то, что вот все очевидно. И поэтому у обеих сторон есть явная заинтересованность в этом соглашении. Я думаю, что на самом деле это соглашение, и на него можно было бы выйти. И что мешающая сторона этому, это, безусловно, Трамп, который хочет как бы и на елке посидеть, и съесть, значит, кусочек колбасы и в гольф поиграть одновременно в этом месте. И это как бы это играет такую дезориентирующую роль для, да, то есть как бы, ну, ты не можешь требовать настолько больше, чем ты можешь сделать. И там требование передачи Донбасса, оно такое, ну, неконвенциональное немножко. А за что тебе передавать Донбасс? А за то, что я перестану наступать. Ну, окей, тогда на этой стороне мы создадим такой вот ресурс. Но так как Трамп еще хочет 12-триллионную программу с Россией там эту продвинуть, то у него, конечно, глаза разбегаются. И его как бы Кремлю легко разводить в такой ситуации. Вот, поэтому мне кажется, что желание есть у сторон как-то остановить, есть как бы даже не желание, а есть необходимость. Есть необходимость, но вот этот хаос, который создается трамповским мирным процессом, он, может быть, сейчас даже работает против этого, против... Ну, трудно сказать, да, но может быть, если бы кто-то, вот, если бы настоящий прагматик это делал, то это было бы более эффективно, а не псевдопрагматик Трамп, который, наоборот, весь в своих фантазиях, да, в хаосе фантазий.
Безусловно, понятно, что невозможно и неправильно, да, выдавать в данном случае какой-то определенный и жесткий прогноз, да, будет или не будет.
Мы же про Телеграм вы бросили.
Вот, а я, собственно, и хотел прийти, что мы, да, не можем дать, не стоит делать четких прогнозов, но Телеграм-то... Почему заблокировали?
Почему тут Телеграм, да. Мне кажется, ну, в принципе, во-первых, я считаю, что в вашей конспирологической теории вполне есть зерно, что в том числе, ну, как бы, что Телеграм – это как бы одно из главных как гнезд, да, рассадников Z-патриотизма, и это их главный рупор, и, в принципе, притушить его вполне разумно, при том, что я думаю, что Путин тоже видит ситуацию так, что он идет к мирному некоторому соглашению, но только надо вот выторговать себе побольше в этот момент, да, делать вид, что оно тебе не нужно, но, в принципе, он идет туда, в ту сторону, на мой взгляд. И в этом смысле совершенно ваша конспирологическая теория работает, на мой взгляд, она имеет место. Я думаю, что она, кстати, имеет место, она работает и в том смысле, что если ты думаешь, что сейчас активные действия военные приостановятся, то ты понимаешь, что тогда и нормально этот самый перекрыть Telegram, чтобы пересадить на другую связь военных все-таки. Вот. Это все вполне ложится, но у меня такая, ну, тоже такая фантазия, да, политологическая фантазия, она заключается в том, что этот пароксизм с Телеграмом – это следствие иранских протестов, что это панический страх, который вызвал это у Путина, и он, значит, решил, что надо... ну, форсировать, да, он понимает, что Макс не готов, что общество не может без Телеграма, но я думаю, что Телеграм на сегодняшний день является такой экосредой, главной информационной экосредой страны. Вот его свойства, то, что он совместил как бы коммуникационную среду и информационную среду, в один. У этого нету, этому нет замены. И мой прогноз осторожный, мое предположение заключается в том, что они опять вынуждены будут отступить. Они опять вынуждены будут отступить и не справиться с Телеграмом. Мне так кажется. И я думаю, что это вот следствие того, что такого пароксизма, страх, который вызывает Путина события вот, типа иранских, и был отдан приказ, который непродуманный, и сейчас разные силы будут стараться Вадим Вадимовича, как они говорят, привести как бы в чувство и объяснить ему, что это не пройдет, это будет очень большой ущерб со многих сторон и по многим линиям. Вот, но посмотрим. И я думаю, что мы на самом деле увидим рост таких решений, которые будут технически очень корявыми, технологически политических решений. Ну, потому что как бы система разбалансирована, политическая система и управленческая система, она гораздо более разбалансирована, чем она была там до войны. И вот, ну, посмотрим. Мои два главные тезиса, что первое, это гипотеза, что это непосредственное психологическое воздействие иранских протестов на Путина вылилось вот в такой приказ немедленно закрывать все доброе, светлое, ясное. Это первое. Второе, что это не получится, они вынуждены будут в том или ином виде отступить от Телеграма, и Телеграм сохранится. Вот такие вот дела.
Да, последняя тема, которую бы я хотел сегодня обсудить, касается, как мне кажется, тоже очередных признаков эрозии такого не экономического, но социального пространства в России. И сам по себе повод – это волна, ну, не шутингов, а нападений в российских школах и учебных заведениях. И четыре события. Да, четыре таких инцидента произошли только за первые 10 дней февраля, но до этого еще было в декабре-январе еще тоже 3 или 4 тоже разнотипных нападения, но само по себе это могло бы быть и не столь значимо, если бы не совпадало с статистическими данными, о которых пишут издания «Такие дела», о том, что впервые за 10 лет в России на 5% выросла подростковая преступность. И понятно, что какой-то кусок туда вносит вот эти, да, дела о терроризме и диверсиях, но это тоже показывает как бы некоторую, при том, что, да, значительная часть тех именно молодых людей, которые оказываются в эти события вовлечены, которые становятся поводом, да, для таких уголовных дел, что значительная часть из них не являются какими-то симпатизантами Украины или политически мотивированными людьми. Но мне кажется, что все это вместе демонстрирует вот какую-то эрозию социальной ткани, где, да, среди молодежи, среди подростков возрастает какая-то, да, социальная расшатанность и агрессивность.
Ну,
И это, в общем, прямое следствие того, что происходит. Да,
я
войны
думаю,
и всего остального.
да, я думаю, что социальная расшатанность и агрессивность действительно возрастают. И вы совершенно в этом правы. И что мы еще увидим какие-то последствия этого. И что вся эта пропаганда, значит, смерти, культ смерти и гибели на войне, все эти парты погибших по всем школам, это все ужасная вещь, которая очень плохо скажется на состоянии общества и молодежи. И эти старшие братья, которые идут за этими деньгами там воевать, потом их там хоронят, это все будет иметь тяжелые последствия. Я не очень доверяю российской статистике, особенно статистике МВД. И когда я вижу, что вот там выросла на 5% подростковая преступность, это важные данные, их надо запомнить. Если мы увидим, что это тренд, мы будем над ним думать. Но в принципе, ну надо представить себе, как делается статистика преступности. Это масса, но нужно выполнять какие-то показатели, нужны какие-то палки там. Да, у тебя и ты придумываешь, либо как придумываешь способы, как тебе так поработать с этой статистикой, чтобы она оказалась поменьше, либо ты, например, не придумываешь, и она... В общем, 5% эти, они могут оказаться какими-то техническими трюками или техническими сбоями. Вот был раньше чувак, который сидел, читал эту статистику, и у него были свои приемы, как ее занижать. А теперь его посадили за растрату, а до следующей новенький он не знает, как ее занижать. Вот получился рост на 5%. Ну, это вполне, вполне реальная вещь для российской статистики. И я бы здесь не очень этому, ну, не очень как бы полагался на это в качестве аргумента.
Ложится, это просто ложится в один ряд, например, с гораздо более ранним сообщением, которое же не является сообщением статистических органов, а независимыми подсчетами, о росте в 3 раза числа изнасилований в Белгородской области.
Ну да, да. Но я хочу что сказать, что еще добавить, что вот во что я еще, кстати, верю, это то, что стали более жестокими. Дело в том, что как бы у нас сейчас как бы полиция карательная, да, и логика, вся логика правоохранительной системы, она переделывается в карательную. И поэтому, как бы, возможно, раньше что-то, какие-то проступки, которые там списывали, там, ну, поставить на учет в детскую комнату полиции, да, и что-то там как-то его вот, чтобы... А сейчас они делают преступление и делают кару, и они отчитываются по каре. Тем более, что понятно, что среди фобий, которые как бы двигают Путиным, и которые мы видим, у него как бы есть фобия про эту вот подростковую преступность, которая там участие подростков в диверсиях, участие шутинги, это у него есть здесь бзик, как бы он считает это очень опасным, и поэтому, как, если ты пишешь, что ты больше покарал там кого-то, то это как бы тебе лучше, ты значит, на страже спокойствия стоишь. Поэтому, может быть, вот такой вот причина роста. Что касается, действительно, вот были прям 4 у нас прошло, несколько сообщений этих нападений в разных учебных заведениях. Ну, посмотрим. Я думаю, что такого рода волны, они вот там есть такой закон волны, что как бы известие про это, оно вызывает у неустойчивых подростков как бы мысль, навязчивую мысль повторить что-то такое. Они как бы входят в эту роль. И это такая трагическая штука. Очень. Вот, ну, посмотрим. Я думаю, что психологическая атмосфера в школах, безусловно, очень сильно ухудшилась, и влияние своего, это действительно пропаганда смерти в школах, она даст негативные плоды. Я не уверен, что рост числа преступлений подростковых на 5%, что мы должны его принимать как такую реальную подмеренную температуру. Ну вот, примерно так. На этом На этом согласимся.
Да. Да, на этом согласимся, и на этом будем завершать наш разговор. Да, мы, тем не менее, как бы подводя какой-то итог, вижу, что все-таки мы говорим о разных признаках, если говорить о России, о разных признаках действительно эрозии проблем, которые нарастают в самых разных областях жизни. При этом мы видим, как судьба войны и мира и жизни людей действительно оказывается вот в руках разных как бы устремлений и хотелок лидеров с теми или иными популистскими или авторитарными устремлениями, что, в общем, не может не наводить, с одной стороны, печальные размышления, а с другой стороны, ну, как бы, а нам остается что? Нам остается как бы наблюдать за этим и пытаться, по крайней мере, здраво и трезво оценивать ситуацию.
Да. Все так, все так. И здраво и трезво оценивать ситуацию само по себе как бы оздоровляющее занятие в этом мраке и хаосе. Так что действительно будем предаваться ему как такой зарядке, пятничной зарядке. Вот. И спасибо всем зрителям за поддержку и за отклики, и за донаты. Вот. И хороших выходных, как всегда.
Да-да-да. Поставьте, пожалуйста, лайки этому видео, напишите комментарии, для нас это очень ценно. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, и на канал в Телеграм Рераши и Страны Мира. И главное, да, ждем вас через неделю на нашем очередном оздоровительном мероприятии. До новых встреч.
Пока-пока.